Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с епископом Клинским Стефаном. Здравствуйте, и владыка.
Здравствуйте.
Напомню телезрителям, что епископ Стефан является председателем синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, а также настоятелем Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, то есть главного храма вооруженных сил Российской Федерации. Здравствуйте, владыка. Мы с вами поговорили о работе вашего отдела, поговорили о вашем церковном пути, как вы стали епископом. А вот сегодня хочется поговорить о самом интересном для многих, мне кажется, еще не менее интересном, чем то, о чем мы говорили. Это о вашем храме, настоятелем которого вы являетесь. Он у всех на слуху. Храм, который для многих является каким-то символом, очень важным олицетворением современной эпохи. Он всех поражает с грандиозностью замысла и идеи. И поэтому, конечно, интересен ваш комментарий. Но сначала я хочу сказать, что вот о чем спросить вас. Для вас 2019 год стал годом таким чудесным. Вот совершенно неожиданным образом с 4 апреля по 7 мая прошлого года, то есть не прошло в течение месяца, для вас произошли невероятные события в жизни. 4 апреля вы стали викарием патриарха Московского Всея Руси. 4 апреля. 9 апреля вы были пострижены в монашество, 11 апреля вы стали архимандритом, а 20 апреля были наречены вы епископа. Так сказать, вот это потом, от 7 мая, спустя буквально 2 недели, вы указом патриарха Московского всея Руси были назначены настоятелем Патриаршего собора Воскресения Христова, который мы знаем как главный храм вооруженных сил, а также храм военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Вот это событие как-то повлияло на вас, потому что это, знаете, как бы это сказать, и многие бы сильно удивились, что вот так вот может все произойти в один момент неожиданным образом. Что-то предсказывало эти события?
Я думаю, что для меня точно нет, но, наверное, где-то на небесах все готовилось. Потому что, с одной стороны, нужно было и принимать решение относительно настоятеля главного храма вооруженных сил Российской Федерации. И, естественно, решение о том, чтобы председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами мог стать настоятелем главного храма, наверняка продумалось святейшим патриархом. Но и одновременно вот тот вопрос, который встал, он чудесным образом решился, в том числе и по принятию мною монашества, по благословению святейшего, вот, и возведение во епископское достоинство. То есть, с одной стороны, это крайне такой неожиданный для меня, что ли, скачок в жизни, но, с другой стороны, то есть, не надо ничего бояться. Нужно принимать все со смирением, соглашаться с волей Божией и стараться, ну, просто быть там, куда тебе ставит священное начальство Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх, ну и сама, может быть, духовная судьба.
Почему вдруг родилась такая идея? Каковы истоки вот этого храма? Потому что сама идея построить гигантский храм, мощный храм, она потрясающая, потому что я-то вообще сторонник строительства Софии Московской, так сказать, самого большого православного храма в мире. Потому что когда-то это сделал Киев, после Византии Новгород, и еще была София Сурожская, так сказать, где в районе Судака в Крыму. Почему бы нам это не построить? Ну вот решили построить еще один военный храм. Расскажите об этом, вот истоки вот этой идеи.
Это насущная потребность. Во-первых, очень часто проходят те мероприятия с участием большого количества военнослужащих, которые уже невозможно провести ни в одном храме в городе Москве. То есть количество военнослужащих, которые могут участвовать в богослужении, оно тысячами сейчас оценивается. И для организации таких богослужений, а это и богослужение в честь небесных покровителей видов родов вооруженных сил, а это в дни памяти 23 февраля, 9 мая и другие, ну, столь знаковые для вооруженных сил даты, и во все эти даты сейчас планируется участие вот в этих расширенных богослужениях. Второй момент – это то, что никогда у нас не было храма, посвященного победе в Великой Отечественной войне. Никогда. Ни один храм не посвящен этому событию. И с другой стороны, мы, как храм-памятник вот войне 41-45 годов, должны, ну уж точно были построить. И дата совпала – 75-летие победы в Великой Отечественной войне. И сама по себе инфраструктура, то есть парк «Патриот», там, где будет проходить большое количество мероприятий по просвещению нашей молодежи, по духовному и патриотическому воспитанию. Там строится центр, ну, вот как раньше был пионерский лагерь «Артек», вот да, сейчас да, да, там да. Строится своего рода такой духовно-патриотический центр «Авангард», где соответствующие люди и дети будут приезжать и обучаться, и одновременно участвовать в тех или иных мероприятиях военно-патриотического
это
плана.
Это детский какой-то лагерь такой.
Да, будет. И он там же рядом, в этом парке «Патриот». И, соответственно, те огромные площади под автотранспорт, который может туда приезжать, спокойно размещаться, и люди могут заполнять и храм, и парк «Патриот», и этот центр «Авангард», и еще многие другие формы. В первую очередь, это дорога памяти. То есть филиал Музея вооруженных сил Российской Федерации входит в тот комплекс вот такого духовного плана, который вместе с храмом, с военным духовно-просветительским центром будет создавать единый комплекс для воспитания подрастающего поколения и вообще наших сограждан. Потому что о Великой Отечественной войне сказано не все. Вот это место, где в дороге памяти будут люди видеть фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Каждый может найти своего или внести данные об своих родственниках в эту дорогу памяти. Там будут материалы в виде писем, каких-то фотографий, которые тесно связаны с историей, вот, нашей историей участников и победителей, воинов-победителей. Понятно, что будет несколько десятков залов, по-моему, 43 зала, посвященные каждому из периодов Великой Отечественной войны. То есть вот такое воздействие интерактивное и просветительское, которое предполагает «Дорога памяти», сейчас ни один музей не может создать при существующих площадках. А это планируется.
А Поклонная гора не могла бы выполнить эти функции?
Я думаю, что нет. Все-таки вот та музейная экспозиция, которая на Поклонной горе, она, ну что ли, более рассчитана на то поколение, которое уже возмужало, и вот чисто в таком стационарном плане оно все это воспринимает, но там нет такого, и вряд ли можно организовать то паломничество, которое на сегодняшний день еще предстоит нам освоить в парке «Патриот» и в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. Но тут еще самая главная задача, что богослужение должно стать центром всей работы этого уникального центра. Богослужение, участие священнослужителей, участие командиров, военачальников, которые через вот это духовное возрождение своих воинских коллективов будут помогать сплачивать воинские коллективы и создавать из них единое такое духовное, целостное подразделение, которое способно будет выполнить любые задачи по предназначению.
Вот вы были назначены настоятелем этого храма указом от 7 мая, указом Святейшего Патриарха Московской Всей Руси Кирилла от 7 мая 2019 года. Это как раз 6 мая, это день, если не ошибаюсь, Георгия Победоносца. В этот день Георгий Жуков, его одноименный земной житель, фактически взял Берлин. Победа была 9 мая, но Берлин он взял как раз 6. И рядом 9 мая, это когда отмечается святитель Николай Чудотворец. Какое на вас произвело впечатление вот неожиданно этот указ, так сказать? Что, как вы, в какой мере вы осознали ответственность, которая на ваши плечи ложится?
Ответственность я чувствую всегда и понимаю, что вот всего того, что возложено на настоятеля, одному сделать невозможно. Работает команда, причем слаженная, интересная и, так скажем, мудрая по своему составу. То есть если мы говорим о сотрудниках синодального отдела, это одна часть. Если мы говорим о тех, кто возводит храм, а это возводится в том числе и при непосредственном участии министра обороны, всех его заместителей, особенно на последнем этапе, сейчас настолько грандиозная работа проводится всем руководящим составом Минобороны. И плюс архитекторы, скульпторы, живописцы, мозаичисты, то есть вся команда единомышленников, которая создала уникальный ансамбль.
Скажите, а вот эта команда, она каким образом создавалась? Кто обычно команду создает все-таки кто-то главный? Кто главный?
Кто главный? Главный, понятно, что министр обороны.
Он болеет
за этот храм. Он организатор всех наших побед в плане строительства этого храма. Он генератор всех правильных идей, которые на сегодняшний день связаны с храмостроительством. Но собраны лучшие из лучших. То есть это архитектор, молодой и талантливый Дмитрий Смирнов, который в Сретенском монастыре построил уникальный собор по его проекту. Он же вот сейчас разработал проект, архитектурный проект и проект убранства главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Это команда, которая включает в себе уникальных людей, в частности, мозаичисты наши. Это Нестеренко, который, большую часть мозаичных работ под его руководством будет выполнена, и уже сейчас она заканчивается. Это Андрияко. Сергей Николаевич участвует во всех витражных работах. Это вот Ковида, это такая, организация, которая очень много по металлу делает уникальных работ, и все это. Много работают наши иконописцы, то есть фактически собраны все ведущие, самые лучшие для изготовления икон. Все то, что наш прихожанин сможет увидеть в главном храме, это, наверное, все уникально.
Конечно, вы не архитектор, но все-таки задам вопрос, потому что пишется, что здание спроектировано в монументальном русском стиле, включающем современные архитектурные подходы и уникальные для православного храма создательства нововведения. Что имеется в виду? Что такое уникальный русский стиль?
Дело в том, что очень много использовано, если говорить о новшествах, это много стекла и бетона, и металлических конструкций, которые покрыты какими-то особыми материалами, которые выдержат...
Оборонка.
Да. Причем храм, обычно у нас храмы белые или там красные, этот будет зеленый, или темно-зеленый почти, как хаки, как цвет обмундирования военнослужащих. Но при этом очень много светового пространства, решений, которые делают внутреннее пространство храма воздушным. Вот эти уникальные мозаичные работы, подкупольное пространство. Очень много барельефов, которые дают понимание, что это не простой храм, а храм, связанный с победой в Великой Отечественной войне и со всем героическим прошлым нашего народа в плане его испытаний и борьбы с теми, кто пытался на Русь приходить. Это очень серьезные работы в плане и внутреннего пространства, но, наверное, и внешней территории. То есть те, кто придут, увидят и малые формы, и скульптурные изображения. Готовится скульптура матерей тех, кто уходил на фронт. Этот памятник, который будет как дань уважения всем матерям, кто отправлял своих сыновей и мужей на фронт Великой Отечественной войны.
Да.
Вот этот памятник планируется также открыть в день освящения главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Все то, что там будет происходить, я думаю, что еще нужно обязательно сказать об организации военного духовно-просветительского центра. Там ведь будут обучаться штатные военные священнослужители, офицеры-психологи, офицеры-помощники командиров по военно-политической работе и сестры и братья милосердия.
Они смогут там жить?
Да? Они будут жить, там будет организован гостиничный комплекс, который вот внутри этого здания, и они будут обучаться вот по тем программам, которые уже подготовлены, сформированы, идет обкатка их, так скажем, в учебных планах и программ.
Так синодальный отдел ваш может, в принципе, туда переехать? Или это одно другому?
Одно другому не мешает, естественно, часть сотрудников, в том числе и синодального отдела, и те, кто будет на штатной основе там из священнослужителей работать и служить. Понятно, что они будут большую часть времени находиться при главном храме вооруженных сил, потому что большое количество будет паломнических групп и, в первую очередь, групп военнослужащих, которые будут приезжать туда и участвовать в богослужении и в таких духовно-просветительских мероприятиях.
А скажите, владыка, если вы помните на память, вот есть так называемая символика архитектурных пропорций этого проекта. Здесь и высота, и ширины, так сказать, и глубины, все, так сказать, имеет символическое значение. Каждая циферка, каждая буковка.
Понятно, что и высота, и ширина, и, допустим, если дорога памяти 1418 шагов, то есть чтобы да. было ну, такое определенное сакральное значение каждого из элементов при строительстве. Все соблюдено, целый проспект будет выпущен, и уже сейчас, наверное, в электронном виде, мы даже на нашем сайте победа.ру разместили информацию вот именно об таких цифровых обозначениях. Я направляю всех желающих посмотреть эти цифры там, но вот сама по себе вот такая чисто цифровая аналогия, наверное, не столь важна.
Да,
это важна для вот, строителей, для военнослужащих, но для людей духовного плана важно, чтобы мы молились о тех, кто погиб, кто отошел ко Господу за наше Отечество после уже окончания Великой Отечественной войны, о тех людях, которые выстояли в годину лихолетия и выдержали натиск страшного врага, и о будущем поколении, которое должно быть поколением преемников-победителей.
С вашего позволения, я все-таки зачитаю хотя бы несколько цифр. Это очень интересно. Вы сказали 1418 шагов. Или метров, это высота малого купола, что означает 1418 дней и ночей, пока длились боевые действия в Великой Отечественной войне.
Да.
Высота, диаметр барабана главного купола составит 19,45 метра. Это означает 1945 год, год окончания Великой Отечественной войны. Высота звонницы 75 метров. В 2020 году, как раз когда будет освящение храма, исполняется 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Вот такую символику заложили строители. Интересно. А в двух словах не расскажете о пределах? Вот эти четыре предела, соответственно, связаны с покровителем тех или иных родов войск.
Смотрите, главный предел в честь воскресения Христова, и это в верхнем храме, и четыре предела малых в честь небесных покровителей видов и родов войск. Сухопутные войска Александр Невский, РВСН Великомученица Варвара, военно-морской флот Андрей Первозванный и воздушно-космические силы и воздушно-десантные силы – это пророк Божий Илья. Вот эти четыре предела, причем возле каждого предела перед ним будет стоять главная икона вида и рода войск, а главная икона храма Вооруженных сил Российской Федерации Спаса Нерукотворного будет перед центральным пределом. Нижний храм в честь святого благоверного князя Владимира. И там тоже будет вот такая уникальная икона в окладе. На сегодняшний день эти иконы, главные иконы видов и родов, проезжают или приносятся в воинские части, в воинские формирования по всей территории нашего государства. Они были на военных базах, их привозили в Сирийскую Арабскую Республику на наши базы, Хмеймим и Тартус. И они буквально перед началом освящения будут привнесены в храм, в главный храм Вооруженных сил Российской Федерации.
То есть они уже как бы намолены, приедут?
Именно для этого и были созданы маршруты посещения воинских частей по многим епархиям Русской Православной Церкви.
Получается, что, например, военнослужащий, который имеет отношение к какому-то роду войск, может сразу же пойти в свой предел?
Конечно.
То есть поклониться своему покровителю небесному. Это вот замечательная идея.
И в каждом из этих пределов будет служиться божественная литургия в дни памяти этого небесного покровителя при стечении большого количества военнослужащих этих видов и родов войск.
В парке «Патриот» существует маленькая деревянная церковь. Сначала была часовня, потом стала церковью святого Георгия Победоносца, великомученика. Конечно, без него досадно. Вот, не знаю почему, но мне досадно, что в большом храме, хотя бы небольшом пределу, не нашлось ему места. Ничего страшного, так сказать. Все-таки Георгий Победоносец – символ Москвы, покровитель столицы нашей Родины, главный победитель мирового зла, так сказать, дракон, в виде дракона изображенного.
Дело в том, что в главном храме размещены практически все иконы практически всех небесных покровителей военнослужащих. То есть вот так подбирались вот святые угодники Божии, которые вот иконы их размещены по всему пространству храма, и верхнего, и нижнего. Я думаю, что и икона Георгия Победоносца там есть, и обязательно будем совершать молебны в честь этого великого угодника Божия. Но понятно, что невозможно было сделать больше алтарей, чем то, что уже на сегодняшний день сформировано. И нам крайне важно было вот прославить в этом храме небесных покровителей видов и родов войск. На сегодняшний день военнослужащие очень трепетно относятся к тому, чтобы иметь своих небесных покровителей. И вот это просто тенденция какая-то идет, когда к Святейшему Патриарху обращаются об усвоении небесным покровителем того или иного святого угодника Божия, которого они принимают как своего небесного покровителя.
Вот вы настоятель этого храма. Храм необычный. Это не то, что храм где-нибудь в спальном районе города Москвы или где-нибудь в каком-то небольшом городе или в селе. Потому что там есть прихожане, которые живут рядом. А здесь, например, как храм, как говорили, мы однажды разговаривали по поводу Казанского собора, храма Казанской иконы Божией Матери, например, на Красной площади, часто не прихожане бывают, а захожане, то есть которые мимо проходят, потому что они туристы и зашли в храм. Как будет формироваться или, может быть, формируется приход? Есть ли какое-то своеобразие? Вот как вы решаете эти проблемы? Потому что я где-то прочитал в вашем интервью, что все ближайшие воинские части в радиусе 100 километров будут представлять своих военнослужащим возможность по желанию посетить этот храм. Из них будет складываться приход или как-то по-другому?
В первую очередь мы должны предоставить возможность военнослужащим близлежащих гарнизонов участвовать в богослужениях. То есть вот для каждого военнослужащего, который на срочную службу приходят вооруженные силы, мне кажется, уж однозначно хотя бы один раз за свою службу он должен посетить главный храм. А если посетить, то иметь возможность поисповедоваться и причаститься. И вот в этом плане мы видим поддержку от Минобороны, что такая работа может быть организована. И по соответствующим заявкам те военнослужащие, которые изъявят желание, могут посетить главный храм Вооруженных сил Российской Федерации именно для участия в богослужениях. А дальше у нас есть члены семей военнослужащих. Это и жены, и дети, и другие родственники. А дальше есть паломнические группы, которые наверняка со всей страны будут собираться, чтобы хотя бы один раз в жизни посмотреть на это уникальное сооружение и на ту благодать, которая будет пребывать в том числе и через архитектурно-художественное убранство, и, естественно, через молитву. Если человек приходит и видит красоту, то его сердце распахивается и для молитвы, и для вознесения хвалы Богу. Понятно, что будет очень серьезная экскурсионная деятельность организована в дороге памяти. То есть это экскурсоводы, порядка, наверное, 100 человек будет участвовать в этой исторической, так скажем, части музейной работы. То есть очень многие составляющие жизни и борьбы нашего народа в Великую Отечественную войну еще до конца не изучены и не доведены до жителей нашей страны. Там все это будет. Вот все это в совокупности, плюс ближайшие города, это Одинцово, Кубинка, все те, кто живет по Минскому шоссе. Значит, это дорога, которая свободна в выходные дни. А если еще в противофазу, то есть в другую сторону ехать, чем дачники, то получается, что количество прихожан, которые смогут посетить главный храм вооруженных сил, может значительно увеличиться. Мы не гонимся за количеством. Мы будем служить столько людей, сколько придет, и в любом случае наша задача обеспечить, вот так скажем, молитвенное делание в этом храме. То есть если люди почувствуют, что в этом храме легко молиться, что в этом храме хочется молиться, что на этой территории можно еще и детям показать, каким образом нужно защищать свое Отечество. Не только с оружием в руках, но в первую очередь своим духом. Если мы будем в единстве пребывать пред Богом, если мы будем просить у Бога помощи, то и любой конфликт будет заканчиваться мирными средствами. Вот в этом плане это, наверное, самая главная задача этого сакрального объекта. Нужно показать, что мы миролюбивы, и мы вместе с Богом. С нами Бог. Разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог.
Так кто же на нас?
Никто же на ны, да.
Спасибо за обстоятельный рассказ. И напоминаю нашим телезрителям, что в гостях у нас был епископ Клинский Стефан, председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, который также является настоятелем Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, главного храма вооруженных сил Российской Федерации, о котором мы, собственно говоря, в этой передаче и поговорили. Надеемся на дальнейшие встречи. Всего вам самого доброго.
С Богом. Всего доброго. Thank you.